говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Косьмой Дамиана на Моросейке, города Москвы. Пришло к нам несколько вопросов в письменном виде. Добрый день. Я бы хотел задать вопрос отцу Фёдору Бородину, который выступает на радио «Радонеж» по вторникам. Почему при чтении акафистов положено читать после 13-го кандака, опять повторяя, икос первый и кандак первый? Ну, это связано с такой литургической особенностью древнего понимания. Все последующие кандаки и икосы являются раскрытием вот этого одного. Обратите внимание, на любой утро, посвященный празднику или святому, после малой ктении по шестой песне обязательно идет кандак и икос. В древних текстах византийских там могло быть их очень много. Даже не 12, а могло быть и 24, и еще больше, могло быть 5, могло быть 7. Но обычно все-таки четное количество. Вот если хотел воспеть святого гимнотворец, он делал это по шестой песне, отдельными такими, достаточно большими, больше, чем тропари, такими вот как бы стихотворными, не в нашем понимании, но в древнем понимании, стихотворными такими вот произведениями. И именно поэтому в конце возвращаются к первому икусу и кандаку, потому что все остальные как в раму заключаются в него и раскрывают тот смысл, который находится в нем. Вообще вот очень интересная мысль у святителя Игнатия Брянчанинова есть. Он говорит о том, что, например, весь акафист Иисусу Сладчайшему является раскрытием Иисусовой молитвы, смыслов, и только, конечно же, не всех, Иисусовой молитвы, которая по своей глубине бесконечна. И почему именно этот акафист вошел в практику монашеских ежедневных правил именно Иисусу Сладчайшему? Потому что, занимаясь, творя умную, сердечную, если уже научен этому Иисусу молитву, человек как бы в своей памяти воскрешал вот эту глубину и многогранность тех смыслов, которые есть. То есть это такой общий церковный подход. «Добрый вечер, батюшка», спрашивает Мария. «Я инвалид детства первой группы, мне 45 лет. Замуж вышла в 33 года. 8 лет назад развелись. Моя мама не дала нам жить, хотя виноваты, конечно, все мы вместе. Есть дочь, 11 лет, сложные отношения с моей мамой, постоянная ревность и контроль. Она полностью взяла заботу о моей дочери, является ее опекуном по закону, хотя родительских прав я не лишена. Мне пришлось жить отдельно от мамы и дочери. Отношения никакие. Мама всячески настраивает мою дочь против меня. Дочь не видит хорошего примера в наших взаимоотношениях и включилась тоже в эту, в кавычках, игру. Мне говорит гадости про бабушку, ей про меня. Мне в свое время священник советовал не выходить замуж, но я не послушала, хотела своего личного счастья. Теперь вот такой результат. Мы не венчались. Была только регистрация в ЗАГСе. Теперь остается терпеть то, что есть. Вопрос. Какие именно чувства воспитывать в себе сложившейся ситуации? Ведь у нас холодная война с мамой, и реально никто не хочет меняться. Страдает больше всего ребенок. Прошу молитвы об отраковице Александре, о моей маме Татьяне и обо мне Марии. Спаси нас всех, Бог. Да, какое тяжелое повествование. И как грех страшно закручивает все наши отношения в такую муку друг для друга, что дом, семья, который должен быть наоборот, очагом мира, покоя, радости и света для человека, вот становится местом мучения. И источник этой муки – это, конечно, эгоизм, гордыня каждого человека, каждого участника этого процесса. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то терпит, кто-то из лучших побуждений думает, что он может себе это позволить, зло судит и действует, исходя из того, что он представляется правильным, на самом деле губит, мучает, издевается над другим человеком. Больше всего, конечно, действительно, Мария, вы правы, страдает ребенок. Что первое хочется сказать? Вот у меня 8 детей, вы знаете, я молюсь и боюсь все время. У меня 2 сына, первый и третий, женаты. Слава Богу, у нас с невестками прекрасные отношения, у меня, у моей супруги. Я за там, вот, 29 лет священник, я насмотрелся такого количества семей, которые разрушены родителями. Я думаю, что все наши слушатели с этим сталкивались. Откуда это происходит? Это происходит от неправильного понимания любви. Потому что разрушают движимые, как им кажется, любовью. Чаще всего матери. Свекрови и тещи. Но на самом деле это не любовь. Это не любовь в христианском понимании. Любовь в христианском понимании это то, что жертвенно служит и отдает. Для того, чтобы жертвенно служить, надо уподобиться Богу в его любви. Вот давайте обратим внимание на то, как отец любит своего блудного сына в знаменитой притче из 15 главы Евангелия от Луки, притча о блудном сыне. Когда у сына начинается вот этот период такого страшного хамства, бунта против отца, отец с ним не спорит. Он его отпускает, молится и ждет. Когда сын возвращается, отец даже не дает ему договорить. Он его обнимает и восстанавливает сыновство, на которое тот уже потерял право. И вообще Христос любит нас как? Вот где? Самый главный ответ на вопрос, как нас любит Христос. Он у нас висит на цепочке на нашей груди. Это крест. Бог, как говорит апостол Павел, свою любовь доказывает нам тем, что Он умер за нас, пока мы были еще грешники. То есть Ему не важно, грешники мы или праведники. Он нас любит. И это вот я сам не сразу вслушался в эти очень распространенные слова. Давайте я их медленно произнесу, и мы их попытаемся понять, вслушаться в них. Нету ни одной другой причины Боговоплощения и крестной смерти Спасителя, ни одной, кроме его любви к каждому человеку. То есть Христос любит, поэтому Он распят. Он служит. Если мать видит, что ее дочь инвалид, а это очень трудно, вышла замуж в 33 года, это не так просто. Ей надо было делать все для того, чтобы эта семья состоялась. Вот я помню, как мне моя мама рассказывала о своей свекрови, то есть о моей бабушке, которая была очень активным, деятельным, достаточно властным человеком. Но в какой-то момент она очень четко поняла. Она приезжала к своему сыну, моему папе, в дом, подходила к моей маме и говорила: Наташенька, чем мне тебе помочь? Не вот ты иди делай то-то, или почему пыльно, или почему у моего сына рубашка не вчера стиранная, а позавчера. Или что за невкусный суп ты сделал? И на удивление моя мама, она сказала: здесь ты хозяйка, я буду помогать. И отношения выстроились сразу абсолютно нормально. То есть, если человек понимает, что семья – это ценность такая, которую Господь сказал, что Бог сочетал, человек да не разлучает, он все будет делать, чтобы она сохранилась. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос по одеяниям апостолов. Это 26 глава, 18, когда Павел говорил, что... Вот я просто читаю: открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти страны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот что такое жребий с освященными?
Вы знаете, я так, конечно, не помню, сейчас я открою. Это он во время последнего посещения Иерусалима, да, говорит?
Да, это вот Деяния апостолов, 26 глава, 18.
Да, он цитирует явление ему Христа по дороге в Дамаск.
Да.
Три раза этот рассказ цитируется, немножко с разными акцентами. И вот... жребий со священными имеется в виду, так, выше, и от язычников, которым я посылаю тебя.
Да.
Соответственно, жребий со священными – это за жребий с Израилем, с той его частью, которая примет Христа. А священный обычно переводится «святой». То есть... Что такое святой в библейском понимании? Это не причисленный к лику святых человек. Это тот, кто принадлежит Богу. Вот, кстати, раньше в русском языке это тоже значение превалировало. Но вот мы все знаем слово святотатство. Да? Что такое святотатство? Это воровство святого. То есть ты пришел в магазин, украл, там, я не знаю, ручку. Например, там, где пишут записки. Это просто воровство. Ты пришел, зашел в храм, и там, где свечной ящик, пишут записки, там украл ручку. Это святотатство. Ты украл святое. То, что выделено для Бога. И вот, входя в церковь, это ожидание Христа, и этому будет служить апостол Павел. Входя в церковь, эти люди становятся новым Израилем. Мы все с вами, мы христиане из язычников, мы все, мы новый Израиль, мы Церковь Христова. И очень интересно, что Христос, когда является апостолу Павлу, он ему говорит вообще удивительные вещи. Он ему говорит: иди в Дамаск, к Анании, и я покажу тебе, сколько ты должен пострадать. Петру он говорит, когда Петр просит прощения, и Христос его уже, явившись ему воскресшим, прощает его. Петру он говорит: другой тебя припояшет и поведет куда не хочешь, назнаменное, какую смертью прославит Бога. Удивительно, в момент призвания и поставления на служение, казалось бы, надо ободрить человека и сказать ему: я везде буду с тобой, я буду защищать тебя, твоими руками я буду творить чудеса. Апостолу Павлу надо было бы сказать, чтобы ободрить его: опоясание с твоей одежды будет исцелять тысячи людей от болезни неисцельных. Нет, Господь говорит вот об этом. Предупреждает. Он сразу говорит. Но любовь Божия, которая сходит в сердце апостола Павла и апостола Петра от прощения, она такова, что это уже не важно. Важно, что ты с Христом. Для них. Вот, я думаю, что жребий со священными, соответственно, это вот эта избранность. Избранность в церковь, которая в терминологии апостола Павла – это новый Израиль. Так вот, мы говорили о письме Марии. И очень часто такое бывает, что когда человек любит, не отдавая, не жертвуя, не служа, он любит для себя. Он любит, потому что получает. И он хочет получать и дальше. Чем такая любовь плоха? Такой человек, кажется, что он может очень много служить. Вот в этом письме рассказывается, что полностью взяла на себя заботу о попечении дочери. Все попечение и заботу о дочери. Как только прекращается получение, любовь исчезает. Вот в этом беда. Если любовь — это то, что я отдаю, то это не может исчезнуть никогда. И вот обычно получается так, что женщина, я так понимаю, что Марию тоже растили без отца, то есть примера мужа, папы не было. Вот женщина рождает ребенка, носит, в муках рождает, кормит. Детский сад, школа, она параллельно работает, обеспечивает его. И вдруг этот человек должен признать, что дочка, вышедшая замуж, пред Богом, она сначала жена своего мужа, потому что оставит человек отца и матерь, а потом уже моя дочь. Да как это так? И привыкший осуждать взгляд выискивает в муже своей дочери любые мнимые и действительно недостатки, акцентируется на них и начинает разрушать семью. Вот я был свидетелем следующего эпизода, когда мужчина страдал алкогольной зависимостью. Боролся с этим, иногда побеждал, иногда нет. Мать ненавидела свою невестку и маленькую внучку, видимо, тоже. И этот мужчина, он зашил себе ампулу. Это было в начале 90-х, году 95-м. Приехал навестить маму, которая жила отдельно. Мама ему говорит: «Сыночек, хочешь пиво?» Говорит: «Мамуль, ну ты же знаешь, я не пью. Я зашился, ты же знаешь. А оно безалкогольное». Он выпивает одну, вторую бутылку, очень вкусно считает. Он говорит: «Видишь, я тебя обманул, оно алкогольное. Тебя обманули врачи. С тобой ничего не будет, если ты хорошенько выпьешь». Сын напивается, у него запой продолжается 1.5 недели, он, значит, в рвоте не своей, в безобразном совершенно виде, но он у матери дома, он не у этой ненавистной невестки. Это ее победа, она этому радуется. Вот любовь, она так искажена, поэтому надо разрушить брак дочери, потому что как это теперь, кто ты для нее важнее, чем я? Да не бывает такому в жизнь. И под это подбираются все нужные факты, трактуются определенным образом любые речи зятя, события, все что угодно. А зять, который, я так понимаю, что он пришел, примак это раньше называлось, да, пришел не в своем доме. Ему говорят: ты там в моей квартире, поэтому здесь хозяйкой буду я. Не хватает мудрости у такой тещи отойти на второй план. Не хватает, она хочет всем руководить. А зять, может быть, действительно делает много ошибок или неправильно себя ведет. Но вместо того, чтобы его исправить и сохранить дочке на счастье, вот человек все это разрушает. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Федор. У меня такой вопрос. Дело в том, что сейчас молодые, когда выходят замуж и женятся, они не могут получить жилплощадь. И живут у мужа, соответственно, или у жены, друг у друга на головах. Там могут быть 3 поколения, то есть вот...
Да, понятно. Да. Это очень сильно утяжеляет ситуацию.
И вопрос
да.
еще такой. Детские садики. Вот 30 человек маленьких детей. Это было в мое время. И унижение воспитателям маленьких детей. Это вот отец Федор, вот я не знаю, как это выразить, но в мое время это было так. Сейчас ничего не изменилось. Вот можно ли маленького ребенка, когда идет становление 2-3 года, отрывать от матери? Я работаю. Простите, а что ты тогда замуж выходила? Работай. Вот, сдавать ребенка в госучреждение. С утра до ночи он там. В 7 часов его забирают, хорошо. И что, это общение с родителями?
Да, спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, детский сад для формирование души, сердца ребенка, это неправильно, это зло, это плохо. Ребенок должен воспитываться в семье. Даже когда в 7 лет отдают ребенка в школу, он испытывает страшный просто шок. Это для него просто коллапс. Вот. Но если ребенок один в семье, то иногда непонятно, что лучше, потому что он не проходит никакой социализации, он никак не учится общаться с другими, и он вырастает эгоистом, которому все служат, таким воспаленным пупом земли. Если в семье много детей, ну хотя бы трое, вот тогда он, конечно, обтесывается, он социализирован. Другое дело, что иногда мать не может не выйти на работу, потому что не хватает денег. Если бы наше государство давало достаточно средств на ребенка, помогало бы, так чтобы можно было хоть как-то концы с концами сводить, конечно, матери лучше сидеть дома с чадом, безусловно. Бабушки сейчас в основном работают, они очень мало помогают. Это те самые в свое время мамы, которые посчитали, что надо отдать ребенка в детский сад для того, чтобы реализоваться на работе, в карьере, что это слишком тяжело сидеть с ним дома. И поскольку с ними, может быть, мало сидели, то и они не сидели. И почему со мной не сидели, почему я теперь должна сидеть? Вот. Это такое искажение старого уклада жизни, но он, к сожалению, имеет и какие-то объективные причины. Вот вы говорите правильно. Очень маленькая жилплощадь, очень тяжело, конечно. В этом смысле тяжело. Пытаются работать оба, чтобы там взять ипотеку и въехать в другую квартиру. Поэтому оба вкалывают. Приезжают вечером очень усталые. Не общаются с ребенком. Ребенок общается с бабушкой в основном. Все это, конечно, одно, второе, третье. Потом современная женщина, да и мужчина тоже очень часто считают, что сидеть с ребенком – это ничто. Это не призвание. Это не служение и это не работа. Это что-то такое вот на уровне, там, я не знаю, там, человек как будто самая низшая социальная ступень труда. И женщина со всех сторон слышит, ну, пожалей ты себя, ты еще молодая, ты можешь там карьеру сделать, чего-то добиться, должна быть у тебя реализация. А какая реализация больше, чем воспитание ребенка? Я не знаю, какая реализация больше. Это великая самореализация для женщины. Это, ну, вот как преподобный Андрей Рублев написал иконы, реализовался этот человек? Да. А женщина пишет икону человека. Потому что главная икона на земле – это каждый человек. Даже самые великие храмы с самыми великими росписями и иконами на досках, рядом с одним человеком, даже падшим, даже неверующим, они в очах Божьих стоят многократно меньше. Да, это не то, что стоят меньше, это несопоставимо. Так вопрос нельзя ставить. И вот мама может дать ребенку счастье, счастливое, теплое, светлое детство, на которое, на память о котором он будет опираться всю свою жизнь. Ну, к сожалению, это считается чем-то плохим по отношению к себе. Там полгода покормила, ребенка перевели на смеси, наняли чужую тетю следить за ним, сама пошла на работу. Так бывает. Бывает от безвыходности, но когда есть возможность все-таки сидеть дома с ребенком, лучше сидеть с ребенком дома. Вот, а в том письме, которое, конечно, такое горе описывает, это Мария, которую мы прочитали, тяжело очень. И бабушка, видите, взяла на себя полностью, переключила на себя ребенка. Вот. И что самое неприятное, это она настраивает внучку против дочери. Но это совсем плохо. Это неправильно. Даже если в семье беда, даже если муж развелся с женой, папа развелся с мамой, прежде всего надо договариваться о том, что никто ни про кого плохо не говорит, потому что для ребенка мир – это такая конструкция, которая единая. Если мама говорит плохо о папе, а папа плохо даже о маме не говорит, то рушится вся структура мира. И авторитет матери неизбежно тоже рушится. И вот поэтому в этой ситуации, если и мама, и дочь вместе, внучки, говорят друг про друга гадости, то тяжелее всего внучки, потому что как устать в таком мире? Поэтому этот грех надо преодолевать Марии как? Надо сказать, что я с тобой бабушку обсуждать не буду, потому что это моя мама, а сказано, чти отца твою, матерь твою. И вот если один кто-то рядом с внучкой появится, кто сказал, что нет, я осуждать не буду, потому что это дорогой, любимый для меня человек, хотя сейчас отношения сложные, это уже даст ребенку такую крепость в преодолении вот кошмара, в котором он живет, потому что ребенок живет в войне между мамой и бабушкой при отсутствующем папе, который, может быть, иногда появляется, может быть, нет, не знаю. Поэтому первое, что надо сделать, это остановить грех в себе. Это надо перестать говорить о бабушке так и сказать, что мне это все горько, но я с тобой это не, обсуждать не буду. Это первое. Второе, надо молиться. Надо молиться о вразумлении бабушки. Я могу вам рассказать такую историю вот, из одной многодетной семьи, где как раз бабушка воспитывала свою внучку, там дочь жила своей жизнью, вот, и вся была полностью сконцентрирована на внучке. И внучка вышла замуж. Ну, нормальный, хороший брак, и живут отдельно, и все нормально, пошли дети один за другим, многодетная семья. И бабушка, не понимая, не формулируя даже для себя, она стала очень сильно ревновать. И вот, поскольку там с зятем было все нормально, он там не пил, не курил, все в дом, детьми занимался, внучку уважал, не обижал ее никогда, то она стала доводить саму внучку. Причем, она рассказывала, выглядело это так, она приезжает, а после этого, когда он уже приезжает далеко, она не, так часто не смогла, звонит, и начинает над ней издеваться. Ты плохая хозяйка. Да что ж такое-то? У тебя дети больные. Да тут-то-то. Одно, второе, третье. Ходит за ней. Вот не то, чтобы помочь, а просто ходит и зудит, зудит, зудит. Критикует, критикует. Причем таким раздраженным, очень обиженным тоном таким. Вот. Там, бабуль, не надо, бабуль, не надо. Бабулечка, ну я стараюсь, но я не успеваю. Много детей. Ну помоги. Ну вот там... Там подари морковку, порежь лук, пожарь, пожалуйста, для супа. Нет, вот это, нет, сядь, это поговори. Внучка не выдержит, голос на нее повысит, скажет, бабушка, хватит, я не могу больше. Бабушка замолчит на минуту, и потом совершенно счастливая помогает дальше без единого упрека. Понимаете, вот то есть надо довести человека, а в чем дело? Где корень этого? А корень этого властолюбие, понимаете? Вот я владела внучкой все ее детство. Сейчас она не моя, но я хотя бы владею ее внутренним состоянием. Я могу ее вывести из себя, я ее продолжаю управлять. И если я этого добилась, то все нормально. Вот цель достигнута, и дальше я буду делать то, что, вот то, что на самом деле положено было бы с самого начала делать. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Я задавала вопрос вам, как замечательному знатоку детской психологии. Хочу еще вот такой вопрос задать. Очень много передач таких, где рекомендуют по воспитанию детей какие-то отдельные вопросы и прочее. Но есть ли какой-то сайт, где можно найти для родителей подборку? Я понимаю, что, может быть, кто-то финансово это не может сделать. Но я думаю, что для того, чтобы дети не сильно сидели в интернете и в ужастике смотрели, иметь вот подборку, например, музыка, аудиозаписи детских авторов, чтобы просто слушали и развивалось воображение и выразительное чтение, классическую детскую литературу, фильмы детские, игры развивающие, мультяшки, чтобы детская Библия была. И вот был недавно фестиваль православных фильмов. И вы знаете, туда дети посылали свои рисунки, а некоторые дети вместе с родителями, продвинутыми, молодыми, уже могут создавать свои мультфильмы. И вот они посылали это на этот православный фестиваль. Вот как у вас это происходит? У вас 8 детишек. И если существует ли такая подборка вот для родителей, где можно просто на сайте посмотреть все, вот эту подборку, знаете, не, мы для не детей?
Наверное, есть. Я думаю, что есть, и совершенно несложно это найти. Но я сейчас не могу посоветовать. Обычно вот эти вещи ищет супруга. Я или рассказываю детям сказки, или читаю. Вот сейчас я нашел, купил, по-моему, я говорил это. Наконец-то, давно была моя мечта, никак не мог найти Сергея Аксакова «Детство багрового внука», которое мне с сестрой когда-то в детстве читала моя мама, я до сих пор это помню с благодарностью. Эту книгу потом она читала «Одиссею» в переводе Гнедича. Вот с комментариями мы все это обсуждали. Я помню, например, такой момент, что я говорю: «Мама, ну как же так, зачем он всех их убил? Ну что, они же ничего плохого не сделали». А сестра моя старшая говорит: «Федя, как же ты не понимаешь, они почти 20 лет сидели и ели в этом доме. Сколько же они съели еды в этом доме?» Вот такой был смешной. Ну, может быть, мне было там 7 лет, сестре было 8,5. Вот так вот мы рассуждали. Мы берем просто и читаем. Понимаете, сайт — это хорошо, это просто. Но это не общение с матерью и с отцом. Очень важно личное общение. Ты отодвинул все свои дела, ты вылез из телефона, ты пришел, вы свет выключили, и ты что-то им рассказал. Или лампочка горит, ты им что-то почитал после вечерней молитвы. Это принципиально важно. Ну, не могу сказать, вы знаете, жена находит какие-то и мультфильмы очень познавательные есть всякие. Вот «Смешарики» они, я знаю, смотрели. Кстати, там очень часто бывает очень много материала для разговора для серьезного разговора о жизни. Очень много там в такой шутливой форме все это подается, но сделано очень хорошо. Вот, а так надо искать. Но я еще раз повторю, что тот же материал, прочитанный папой или мамой, он одновременно с тем, что материал доставлен, так сказать, в память, в интеллект вашего ребенка, он еще строит сердечную связь с ребенком. Материал, который прочитал другой человек из магнитофона, он не строит сердечной связи. Ну, можно что-то прочитать, потом вы можете включить, например, им запись какой-то книги, погасить свет, и они под нее засыпают. Вот у нас, например, так засыпали под очень долго дети под «Властелина колец». Мы, конечно, объясняли им, что это за мир, но это по своей сути это очень христианское произведение, в котором действительно очень много можно говорить о жертвенности, о любви, о подлости, о подвиге, о служении, о благородстве. Вот. Нам надо с вами, наверное, помолиться за Марию, за маму ее Татьяну, чтобы Господь помирил этих людей. Они друг друга любят, но вот такой вот искаженной любовью. Господи, вразуми рабу твою Татьяну, рабу твою Марию, помири их. Благослови внучку рабу твою Александру, чтобы она в этом очень тяжелом, так, в тяжелых обстоятельствах, душевных, психических даже, не испортилась и выросла хорошим человеком. Раб Божий Алексей спрашивает: «Надо мной потрунивают некоторые, да зачем ты крест на себе носишь? Покажи его силу». Как отвечать? Ну, силу креста мы много очень раз видим. Я вот могу вам рассказать такую чудную совершенно историю. У нас есть прихожанин, он сейчас, правда, работает в другом городе. Он в течение многих лет работал маляром, штукатуром. И вообще у него золотые руки, он все умеет на стройках, шабашил. И был как все. Я также матерился, я также пил, и все было, как у всех. Он жил по общежитиям, зарабатывал большие деньги, потом эти деньги как-то проедал и пропивал. И вот однажды он говорит: «Я зашел в храм». Ну, что-то поглазел туда-сюда, посмотрел, ничего мне не понятно. А когда выходил, женщина, которая стояла за свечным ящиком, она обратилась ко мне и сказала: «Здравствуйте, а вот давайте я немножечко расскажу, а есть ли на вас крест?» Этот молодой человек отвечает: «Нет на мне креста». «Вы крещенный?» «Да». «В чужого креста нет». «Даже не знаю, что ответить». Говорит: «Ну, возьмите». И подарил ему крест на тесемочке, простой. Подарил ему крест. Ну, он надел. Думал, ну, потом сниму. Но не снял. Пришел в общежитие к ужину. А там мат-перемат стоит. И он хотел тоже, как все, начать есть и ругаться. Есть он начал, а ругаться, говорит, я не могу. Вот я не могу, и все. Вот этот крест, говорит, меня как будто жжет при этом. Вот я понимаю, что или мне крест снимать, и тогда ругаться, или крест оставлять, и тогда говорить нормально. Я, говорит, через слово говорю, через слово паузы ставлю, да, вот так вот, как бы зачеркиваю эти слова в уме. Все на меня смотрят, что с тобой, спрашивают. А я не могу. И мне, говорит, стало интересно, а что же это за сила такая, которая вот так со мной поступает. Он пришел в храм, стал расспрашивать. Потом он там вот нашел наш храм, ходил на курс открытия веры. Это такой расширенный курс катехизации, где мы о вере говорим, о главном вере, там из 15 встреч. Вот. Стал церковным человеком. Поэтому сила креста для души, которая ищет спасение, которая хочет, вот, сила велика, конечно. Для человека, для которого это просто украшение, не знаю, хотя по молитвам близких и бывают и случаи, что крест бережет и того, кто в него не верит даже. Почему о мертвых нельзя говорить плохо, спрашивает Александр. Ну, это, наверное, это не церковное такое правило, о мертвых хорошо или никак. Это, наверное, просто светское представление о том, что мертвый человек не может себя защитить. Он не может оправдаться. Поэтому о нем можно распространять любую клевету. И если ты говоришь о нем, а он, его здесь нет уже, то это ставит вопрос о твоей честности. Вот из этих соображений. Ну и потом, если мы говорим плохо об умершем, мы свидетельствуем о делах, которые уже нельзя исправить. Но надо сказать, что я вот повторюсь, что в этом нет никакого христианского смысла. Если только не осуждать, это да, но ни живых, ни усопших не надо осуждать. Вот, но все-таки, если человек был неправ, неважно, живой он или мертвый, если от того, что мы промолчим, будет искажаться наша вера, то молчать нельзя. Это будет неправильно. Почитайте, как святые отцы говорят о уже умерших людях. Там гонители церкви, например, очень жестко говорят. И потому что, ведь вы понимаете, обличать человека можно и не осуждая его. Это разные вещи. Вот сегодня память преподобного Гавриила Ургибадзе, сам таврийского чудотворца, сам Тавро, это древняя столица Грузии Мцхета, на некотором расстоянии от Тбилиси. И там это монастырь, сам Тавро. И вот он там подвязался большую часть своей жизни. Он говорил, что только сердцем полным любви можно обличать грехи другого человека. Потому что такое обличение, оно будет, вот эта боль от этого обличения будет для него спасительна. У него в жизни был такой удивительный эпизод. У отца Гавриила, кстати, он наш современник, он умер в 95-м году прошлого века. Он нес подвиг юродства, потому что он был прозорливым человеком, ему Господь очень много открыл. И он нес подвиг юродства, чтобы его не прославляли, и это был единственный выход, чтобы он не сгнил в застенках КГБ. Потому что его много раз брали, арестовывали, страшно избивали. Так что даже приходилось его родственникам на машине забирать, он идти не мог. Не могли простить ему, что он во время демонстрации, во время шествия 1 мая, не выдержал и сжег, забрался внутрь большого транспаранта и сжег портрет Ленина, главный, который несли в этой колонии. Вот так у него ревность такая боги была. Он говорил, что нельзя поклоняться человеку. После этого он стал врагом, и перестали его давить, арестовывать, и семью его травить. А семья — это сестры и мать, и отец, не знаю, но сестры точно и мать. Вот. Только когда он стал вести себя как сумасшедший. И вот он так у себя часто очень вел. И вот один человек вспоминает, как он привел к нему двух своих, тоже юношей верующих, знакомых, привел к нему в келью. А отец Гавриил, как всегда, начал юродствовать. Я просто боялся очень сильно, что смутит он этим моих начавших воцерковляться спутников и очень переживал. И вот он говорит, что минут 40 он с нами общался, общение было такое. Он лежал на кровати, что-то такое говорил, потом начал ругаться, иногда даже плохими словами. Говорил, ой, зачем я это сказал, ой, зачем я это сказал, ой, не буду больше. Потом опять начал ругаться. Потом он наливал себе вина. При этом он в маленькой келье человеку, который привел своих друзей, говорил, слушай, громко говорил, все слушают, ты сядь так, чтобы никто не видел. Наливает себе вина в стакан, пьет и говорит, ну все, все, вот, я уже выпил, никто же не увидел, правда? Вот. И так он с ними долго очень общался, тот сидел весь красный, переживал, и потом это прекратилось, юродство. Он сказал, ну ладно, братья, благословил каждого из них, сказал, я вижу вас с чашей в руках каждого, вот предрек, что они станут священниками. И они вышли. И вроде бы они не осуждали старца, но приведший очень, очень сильно об этом переживал, и вдруг сначала один, а потом другой начинает рассказывать. Он говорит, ты знаешь, ведь он для меня все это сказал. Я очень люблю свою жену, но я очень не сдержан, у меня характер, я раздражительный, гневный, я часто начал в последнее время на нее ругаться. И вот этими же словами, которыми он ругался, я на нее ругаюсь, а потом говорю, ой, что же это у меня вылетело, ой, кто же меня за язык дергал. Вот. Это он меня обличил просто. Я больше так, я каюсь, я больше так никогда не буду. А второй говорит, у него было в семье очень большое горе, и он начал его запивать вином. Но поскольку отец и мать, там сестра погибла у него, отец и мать, и они, один у них остался, если бы они узнали, они бы не выдержали. Поэтому я ложусь в свою комнату, пью так, чтобы они не видели этого. Прячу у себя где-то там в платяном шкафу бутыль, там грузи, вина там много. Вот, поэтому вот это юродство такое его, удивительное, с такой любовью, вот это обличение, оно поменяло жизнь этих людей, они потом они изменили свою жизнь и стали священниками оба. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор. Вы меня слушаете,
да? Да, слушаю вас внимательно. Да.
Я просто слышу, я не собиралась вообще звонить, потому что сегодня день памяти не только отца Гавриила, о котором мы сейчас говорили, но сегодня день памяти еще владыки Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, но которого почему-то никогда не вспоминают на радио «Радонеж». Но те, кто его помнит и любят, и чтят его память, им не надо напоминать, а остальным, может быть, и незачем. Но мне бы очень хотелось, чтобы все-таки помянули его память. Сегодня, вот он тоже в 95-м году умер, несколько загадочной смертью. И много добра сделал для нашей церкви и для наших верующих. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сказать.
Спасибо. Да, спасибо большое. Владыка митрополит Иоанн, фамилия его Сычев, Царство Небесное, праведнику, подвижнику, очень глубокому, искреннему человеку. К сожалению, в его окружении были люди, которые его очень сильно подвели. Это люди, которые некоторые статьи и книги, не все, редактируя Владыкины книги, вносили туда свои правки и получали на этого благословение по доверию старца-митрополита и публиковали от его имени. И иногда там встречался, я просто слышал от одного пожилого очень архиерея, который присутствовал на заседании Священного Синода, когда другие члены Синода спрашивали, владыка, ну как вы могли это написать? Ну вот это что такое? Зачем это? Он говорит, я этого не писал, я так не говорил. Опять там такой-то, такой-то вставил то, что он считает нужным. Вот это когда люди не церковные по своей сути, потому что церковный человек никогда не будет к словам своего духовника, митрополита, что-то прибавлять. Люди не церковные по своей сути, что-то прибавляют от своего ума. Какие-то политические лозунги, какие-то непонятные рассказы, упреки, там, проклятия или что-то еще. И все это покрывается именем человека праведной жизни. Вот это безобразие совершеннейшее. И вот люди, которые издавали книги, я сейчас не помню этих имен, вот, владыки Иоанна Сычева, они этим согрешили. И очень сильно очень сильно опорочили память своего духовника, своего наставника. Может быть, поэтому к его наследию с такой осторожностью сейчас и относятся. Мне посчастливилось быть в Грузии. Я был дважды у мощей старца Гавриила. Вот, и мне о нем замечательную совершенно вещь рассказал один сейчас уже пожилой игумен, батюшка Вениамин, он настоятель горного монастыря Антония Мартковского. Антоний Мартковский – это один из сирийских отцов, которые с своим духовником Иоанном пришли из Сирии в VI веке в Грузию. Некоторые из них стали епископами, в основном это были родоначальники знаменитых великих монастырей: Шиум Гвимский, Давид Гориджийский, не помню, вот забыл я других, но это удивительные все, все удивительные совершенно, поразительные. Большинство монастырей продолжает жить. Авиф Некрестский, вот еще один. Вот, и этот монастырь преподобного Антония Мартковского, он находится в такой на лесистом склоне горы, высокой очень. А выше, примерно километра полтора, надо идти, петляя между соснами и камнями, находится столб, на котором он молился. Столб надстроенный, там несколько крошечных храмов, там на трех этажах, по-моему. И все паломники туда поднимаются. И вот мы проездом были в этом монастыре, но мы никого не предупреждали, нас никто не должен был там встречать. Но батюшка Вениамин, он увидел нас, сказал: вот вам, я дам вам послушника, тоже зовут Антоний, он вас проводит на столб, пожалуйста, идите за ним. На обратном пути обязательно зайдите в монастырь. Сначала немножко поводил, нам все рассказал о святынях монастыря, его историю кратко. Вот. Все равно на обратном пути зайдите, мне нужно кое-что вам дать. Вот мы пошли, 2 часа нас не было, мы шли туда, мы молились на этом башне-столпе, мы спустились обратно. Мы говорим: а где он, отец игумен, нам показывает, он нас встречает, говорит: пойдемте, пойдемте. И показывает нам накрытый стол. А стол готовил иеромонах. Он говорит: вот этот батюшка вам все это приготовил. Выходит розовощекий, улыбающийся, совершенно счастливый грузин, разумеется, который рад тому, что он может накормить совершенно незнакомых людей, которые об этом не могли даже надеяться, никто об этом не договаривался. Не вот вы тут ездите, нас отрываете от наших монашеских великих дел, вас всех еще корми, вами всем еще занимайся. А он рад. Стол для этого бедного монастыря роскошный. Просто роскошный. Мы онемели, понимаете? Почему? Потому что вот это настоящая христианская традиция приема странников. Да? Еще идущая от Авраама традиция библейская. Когда ты служишь Христу в том человеке, которого промысел Божий подвел к твоим воротам. И это не просто там хлеб с кабачковой икрой, там гречка. Это такой салат. Это рыба, которая там не водится, понимаете. То есть это привезенное все, мороженое, откуда-то ее для нас пожарили. Это красное вино, это белое вино, это какой-то морс невероятно вкусный. Это какие-то травы, соленья. И отец Вениамин сидел с нами и рассказывал нам. Он учился в Троице Сергиевой Лавре, в семинаре Академии еще, да, давно, там, 70-е годы. Вот рассказывал нам, наставлял нас. И в том числе он рассказывал про старца Гавриила, при котором был молодым послушником в Сан-Тавро. И вот он рассказывал совершенно замечательный эпизод. Он говорит: я только вот стал послушником, мне выдали подрясник, а это все-таки такое еще глубокое советское время, это вот такой Рубикон перейти. Вот это уже одежда, которую ты в городе ее ты не можешь носить, а здесь ты можешь ее надеть. Вот. И я там пытаюсь подвижничать, я там молюсь, я стремлюсь всем проповедовать. И меня встречает старец и говорит, не помню, как имя, говорил его имя до постриг. Ой, какой ты молодец, подрясник у тебя, как хорошо тебе подрясник. А все это происходит, напомню, сам Тавро, Мцхета, и там стоит главный, одна из главных святынь Грузии, это собор Света Схавели, по-моему, я, если я правильно произношу. Это святой столб. Это то, что было видение, которое было открыто святой равнопостной Нине. Это отдельный об этом разговор большой может быть. Вот это сердце, древнее сердце Грузии. Вот этот собор Света Схавели. И он там, этот юноша, прислуживает в этом соборе, в этом алтаре. И он, ну, действительно, он счастлив. И он говорит, ты молодец, и читаешь ты так хорошо, ты молишься, ты проповедуешь. И я, этот Вениамин, батюшка, говорит, что я просто уже, ну, мне такая услада от этого всего. Мне так хорошо, что вот этот святой человек меня хвалит. И вот так вот 5-10 минут, а потом говорит, да без тебя купол Светосхавели рухнет. И он говорит, я все понял, что батюшка улыбается, что он показал мне мою гордыню. Что послушник, да, хорошо, подрясник, да, служишь, да, но ты не смиряй, ты не возносись, не рухнет без тебя купол. Вот. И говорит, погладил меня, поцеловал, благословил и пошел дальше. Вот такие удивительные слова от старца Гавриила. А еще есть место, где он жил, это дом. Дом, который превращен на первый взгляд в какой-то театр. Во-первых, там невероятно узкие входные двери. Во-вторых, весь дом завешен какими-то, на первый взгляд, блестящими, непонятной структуры вещами. Потом оказывается, что это оклады, киоты, кусочки материи, все, что принадлежало церкви когда-то или верующим людям. Отец Гавриил все это собирал на свалках, все, что когда-то или есть святыня, или касалась святыни, и приносил к себе. И устраивал вот такой храм из этих поруганных осколков былых святынь. Причем он, по-моему, 6 лет сам жил на кладбище под открытым небом и зимой, и летом. Вот в одной из комнат этого дома выкопана могила. Он похоронен не там. Рак с мощами его в Схете, в Сам-Тавро. Вот, а он туда ложился спать. Ел он, как, знаете, так вот настолько мало. То есть он был такой подвижник, ходил в лохмотьях обычно. На службе стоял в химическом облачении. Потом переодевался и шел юродствовать. И так, чтобы его все, как бы все его поносили. То есть чтобы его не превозносили, наоборот, чтобы вот не потерять ту благодать через гордыню, которую дал ему Господь. И, например, он делал так. Он стоял на высоком месте над монастырем и пил из бутылки. Наливал стакан и пил, наливал и пил, наливал и пил. Все приезжали, качали головой, кому вы тут, значит, ходите советоваться, да он же больной, да он же грешник. И вот один человек вспоминает, что он так посмотрел на него и осудил. Отец говорил, подозвал его к себе, налил ему в стакан, говорит, пей. Я, говорит, пью и понимаю, что это вишневый сок, а выглядит как вино. Никогда не суди никого. И дальше продолжает. Вот, и он такой вот удивительный был человек. Вот, очень много пострадал в течение своей жизни, очень много случаев прозорливости, чудотворения, исцелений по его молитвам. И он всем говорил вот такое наставление, очень часто повторял, Бог любит дела, добрые дела, это и есть любовь. Это очень важная мысль, понимаете, все современные люди, если мы их спросим, что такое любовь, они скажут, что это чувство, это прекрасное, светлое, радостное чувство. Нет, для нас, для христиан, любовь – это действие. Это направление воли. Это направление воли на определенную цель. И это творение дел любви. Так, в древности так и говорили. Сотвори любовь, помоги мне в том-то. То есть это не чувство. И тогда, если мы понимаем, что любовь — это не чувство, а это действие, как один современный человек очень метко так сказал, любовь — это глагол. То есть это то, что обозначается действием. А тогда, если так относиться к любви, тогда понятно, что мы можем любить вот в таком смысле любого человека. Потому что мы говорим, ну зачем я? Я лицемерю, я помогаю вот этому человеку, а на самом деле у меня к нему нет никаких чувств. Не важно, какие у тебя чувства, важно, какие дела у тебя по отношению к этому человеку. Бог это называет любовью. Или, например, там, женатый человек увидел там симпатичную девушку, начинает ей увлекаться и говорит, я влюбился. А дальше начинается такая вот удивительная трансформация. Он говорит, я жену свою уже не люблю. Ну, вот перестал. Ничего не могу поделать. Люблю другую. Бог ведь есть любовь, он источник радости. Зачем мне, жене и детям вместе мучиться? Дети же будут видеть, как плохо между родителями, и вырастут травмированными. Нет, я буду честный и уйду к той, которую люблю. И в этом будет мое христианство. Вот я уже десятки раз такое слышал. Нет, не так. Если твоя воля направлена на твою жену, ты не влюбишься ни в одну другую девушку. Ты просто отсечешь все помыслы. Потому что воля твоя направлена в другую сторону. Потому что ты понимаешь, что любовь — это дела. Это не чувство. Чувство — это прекрасно, оно может быть, его дает Господь, особенно если ты трудишься в делах любви, Господь дает это как сердечное состояние. Но прежде всего это созидательное волевое движение души. Мы с вами, давайте помолимся о покаянии, помянем преснопамятного митрополита Иоанна, Марфу, о упокоении Марфы, Антонина, Николая, Анны, Ксении, Анны, Михаила, Александра, Георгия, Надежды, Веры, Антонины, Руфа, Евдокии, Петра, Николая, Иоанна, Натальи, Таисии, Феклы, Федора, Марии, Вивеи, Григория, убиенной Натальи, и о здравии, особенно жертвователей, Радио Радонеж, Галины, болящие Натальи, Андрея, протоиерея Константина, Сергия, Виктора, Константина, Андрея, Горана, это сербское имя, Марии, Веры, Софии, Василия, Светланы, Софии, Серафима, Евгения, Галины, Веры, Дмитрия, Юлии, Анны, Ларисы, Тамары, Валентины и Петра. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. До свидания. До следующего вторника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.